Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам наше сегодняшнее событие. Дмитрий Глуховский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У Дмитрия, в свою очередь, свое событие. Вышла его новая книга, текст. Она совсем другая, чем то, что мы знаем и помним о Дмитрии раньше. Вот это уже не фантастика, это уже живая реальная жизнь. Дмитрий пошел в народ. Можно так сказать, к людям.
Да.
Вот я представила нашего гостя. И сразу... Ну, здравствуйте, скажите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы просто сразу объясняем, что работаем в записи, потому что у Дмитрия Глуховского всего 2 дня в Москве, между там двумя другими городами и странами. И в любом случае бы, Дмитрий, мы работали бы сегодня в записи. Потому что наша программа выходит вот сейчас в 7 часов московского времени, пятницы 14 июля. Вот в этот момент, вот на этот ровно момент у меня были билеты в Большой театр на спектакль Нуреева на 14 июля на 7 часов, которые, как известно, благополучно, а, точнее сказать, трагически, я бы даже сказала, обломались. Вот я обломалась там, используя жаргонные выражения. Вот я бы хотела сначала узнать ваше отношение к этой истории. Был спектакль, да нету. За 3 дня до вот этого представления 600 человек занято. Огромное количество вложено труда, сил. Мы немножко даже покажем фрагменты из этого спектакля, подпольно снятые. Но вот как вы все это увидели, как писатель, который пошел к людям?
Слушайте, ну, однозначно, это цензура. Говорить здесь не о чем. Ссылки на то, что спектакль недостаточно готов, мне кажется, здесь довольно смешно звучат и объяснения эти, потому что, конечно, было бы раньше понятно директору Большого театра, что спектакль не готов. Ну и могли бы не на год переносить, потому что вряд ли там уж настолько он не готов, чтобы на год надо было, а подвинуть там 2 недели туда, 2 недели сюда, в крайнем случае перенеслись бы ваши билеты. Поэтому здесь все понятно, почему вдруг это случилось. Как
да,
так?
Вот вдруг,
что случилось?
За 3 дня, да,
вот,
что,
вот.
Что
это единственная интрига тут, это что вот неожиданно такого произошло? Что они не знали раньше о сексуальной ориентации Нуреева?
Ну, знали, они целый спектакль вообще-то
целый
создали.
Целый спектакль, да. И я думаю, что они ходили на репетиции и видели эту знаменитую фотографию за 300 тысяч долларов. С
сами ее покупали, видимо, они покупали членом, эту фотографию,
сами, да, сами
права.
Это все видели, любовались на это. Нуреев не первый, не последний. И мы видели других солистов, которые потом успешно переквалифицируются в поп-звезд. Все нормально, всегда с этим было. Что вдруг случилось? Что, вот, где вот тот самый переломный момент, эта неожиданная точка бифуркации, что больше мы эту тему не затрагиваем?
Нет, ну разница состоит в том, что эти артисты, они же не ставили, не играли в спектаклях о своей сексуальной ориентации. Они играли героев, голубых героев в том, в голубом смысле, в советском смысле слова, а не в том, которое современное. Поэтому это, конечно, первый спектакль, который абсолютно вот открыто об этом говорит на эту тему. Но он говорит на эту тему еще с января, когда появилась либретто, когда были затрачены огромные деньги на это. И все согласования были, я думаю, получены еще тогда.
Вот есть различные теории на эту тему. Я успел какой-то инсайт из телеграм-каналов почитать. По-другому, то, что понимаешь, что телеграм-канал – это все тоже вбросы, как бы необходимые для манипулирования мнением интеллигентской прослойки, да, потому что она Киселеву не верит, ясное дело. Вот. Но говорят, что был звонок Мединского, Урину, и Мединский симулировал истерику и кричал Урину, что этот спектакль выйти не должен, а сам Мединский якобы находится в полуподвешенном состоянии в связи с своим возможным или нет переназначением в следующем году. Вот. И очень хочется, и это старается, выслуживается. Но представление министра культуры нашего о прекрасном анекдотичное, скажем так, это ясно. Вот. Вопрос в том, что где-то вот эта искра неизвестно в какой момент проскочила. Нет, я хотел бы, конечно, оказаться в голове ненадолго и пристегнувшись в голове Мединского, чтобы понять, что именно, почему сейчас.
Да.
То есть, ну и Мединский тоже был.
Почему нужно
думаю,
было довести до такого
что...
скандала,
да,
репутационного?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, как и все остальные скандалы с участием Кирилла Серебренникова, это все только ему во благо, разумеется. Но он приобретает репутацию артиста не только талантливого, но и гонимого. На Западе его полюбят еще сильнее от этого. И у нас, я думаю, что узнают лучше. Вот. Если никого по итогам этой истории не посадят, то все это только
за растрату, например.
Да. Мединский, знаете, это же прекрасно. Это как Жириновский против Зюганова в ток-шоу Владимира Соловьева. Нет ни одного проигравшего. Все выиграли. И здесь похожая история.
Ну,
хотя страна как бы катится при этом в тартарары в целом, Да, и те, кто хотят быть мракобесами, получают возможность быть мракобесами.
Ну, вы знаете, вот я посмотрела, мы сейчас покажем два отрывка, но мне стало очень страшно от того, что они просто это разрушили, выбросили на помойку. Это страшно, потому что действительно огромная работа, это адский труд. Там был один театральный критик, который вот попал на этот секретный прогон и написал подробнейшую рецензию, как это выглядит. Это фантастика. Вообще-то это совершенно такое грандиозное действие. Это сочетание, это сплав драматургии, оперы, балеты. Это не заурядное, не обычное, очень современное. Вот я предлагаю посмотреть первый фрагмент из тех, что стали достоянием гласности благодаря газете «Московский комсомолец». Там кто-то побывал, снял. Там надо сразу объяснить, что речь идет вот в либретто о том, что идет аукцион по распродаже вещей Нуреева. И аукционист Игорь Верник объявляет лот очередной. Это фотография, та самая фотография Ричарда Аведона, которую он делал. И вот эта сессия, и как раз фото, и начинаются воспоминания после каждого лота. И вот сейчас мы видим фотосессию, как она проходила, вот этого фотохудожника с Нуреевым, да. Пожалуйста. Только нет в этом спектакле, включая советский хор советских женщин, там с прическами соответствующими, голосами Людмилы Зыкиной, провожает его там на Запад, и там рефреном проходит тема «Родина не выбирают», «Родина не выбирает». В описании это фантастика.
Ну, жалко, да, потому что, мне кажется, под управлением нынешних наших чиновников культуры Большой театр, видимо, останется таким навсегда хором людей в припудренных париках. И ничего современного в нем, наверное, так и не пропустят. А дальше, наверное...
Это же какой-то уже зимний дворец, это уже какое-то варварство. Ну, честно сказать, мне кажется, это вар. Вот так вот брать эту вазу и швырять.
Вообще-то неплохо все выглядело, что мы посмотрели.
Вот именно.
Это выглядело как будто живое современное искусство, знаете?
Это очень интересно.
А не как будто нечто извлеченное из нафталина в кунсткамере, понимаете? Как часто бывает наше классическое искусство, как выглядит.
В том-то и дело, что это даже по этим...
Это даже какую-то надежду зародило на то, что у нас, может быть, что-то не все потеряно, что мы как-то, может быть, тоже живые люди здесь. Но нет. Слушайте, ну, люди, которые, мне кажется, за культуру отвечают, вообще за государство, они с неуверенностью смотрят в будущее. И у них впереди пенсия, старость и смерть. Вот. И они, конечно, цепляются за...
И они тащат за собой в могилу еще и хорошие постановки.
Я просто пытаюсь проанализировать психологию и мотивацию этих людей. Мне кажется, вот есть большой страх перемен. Вообще боязнь любой расконсервации. Потому что впереди у стареющего человека есть боязнь хаоса и потери контроля. И он цепляется за мир своей молодости, в котором он хорошо ориентируется, который он пытается навсегда законсервировать и сохранить. Да, мешая тем самым двигаться молодежи в будущее и детям в будущее. И вот все эти бесконечные мастурбации на Рейхстаг и на взятие Рейхстага и так далее, и при этом запрет того, что происходит в актуальном искусстве, и недопущение актуального искусства на академическую сцену, с одной стороны, и даже преследование постфактум за какие-то, очевидно, банальные, распространенные во всех театрах вещи, которые сейчас происходят в отношении Кирилла Серебренникова и его менеджмента, все это просто одно из проявлений вот этого, этой попытки не пускать молодежь в будущее, не пускать людей в будущее.
Вы знаете,
возврат в прошлое.
Митя, у меня возникла одна версия того, что произошло. Вот причем сейчас, пока мы с вами говорили, я о ней не думала. Меня действительно поразили эти два отрывка. Я поразила рецензия профессионального человека. И поразили слова, которые я слышала на брифинге у Урина о том, что это было прекрасно. То есть сначала им не понравилось, а потом Кирилл уговорил их еще раз провести еще две репетиции с видеосъемкой, ну, которую кто-то вел там из своих друзей. И вот он сказал, да, артисты собрались, было хорошо, но мы ничего не стали отменять. Было непонятно, где логика, почему они не стали отменять. И вдруг у меня возникла мысль, что они стали ли они это отменять, потому что было слишком хорошо. Они подумал ли он, что это будет какой-то колоссальный, неземной, вниз там цивилизационный успех Кирилла Серебренникова, очередной, который совсем не кстати сегодня, этот шум, позитивный шум, не вот эти вот отстойные там, которые с бородами придут и вот хоругвами своими, а позитивный всемирный шум вокруг этой премьеры. Похоже, она действительно интересная. Вот это вот, я думаю,
не сыграло. Я не думаю, что у Серебренникова есть прям какие-то противники, или что власть монолитна в своем неприятии творчества этого режиссера. Мы знаем, что у него раньше и покровители были, и в конце концов он находился на государственных или государственных дотациях. Возможно, часть его покровителей от него отвернулась, может, какие-то личностные конфликты, может быть, кто-то, опять же, мы знаем, что там много разных башен, да, и силовые ведомства обладают той или иной самостоятельностью, вот, и, возможно, где-то что-то, какая-то кошка пробежала. Он позволял себе, конечно, вслед за эпохой своей лояльности, определенную нелояльность, и называл происходящее у нас фашизмом, и сравнивал, насколько мне известно, это все с нацистской Германией. То есть мог чем-то выбесить. С другой стороны, мало ли людей, которые себе это позволяли, и далеко не всех карали за это.
Не всех не перевешиваешь.
То есть я думаю, что только он знает всю историю происхождения этого конфликта, и, разумеется, он не будет ее оглашать.
Хорошо, мы завершим наш разговор на эту тему. У нас много разных других тем. Ну, как компенсация моего морального ущерба, что я сегодня не в театре, а с вами, хотя тоже прекрасно. Мы покажем еще один. Вот продолжение той сцены с папарацци, которую вы видели, это вот окончание. Давайте посмотрим, чтобы она была закончена в вашем представлении, эта сцена. Папарацци, светское французское общество, он эпатирует публику, да эпатировался.
Человек с голым торсом?
Да.
Танцует
да.
На столе, на сцене Большого театра. Ну, это прекрасно.
Это прекрасно.
Мне кажется, Большой создавался для этого момента. Он ждал эти секунды, и вот перестраховщики, консерваторы все испортили нам.
Это просто беда. Ну, хорошо, мы переходим к другой теме недели. У нас такая итоговая программа. Вот переехали мощи Николая Чудотворца из Москвы в Санкт-Петербург. Это случилось в среду. И прощалась скорбно Российское федеральное телевидение с этими мощами. Весь день говорилось о том, что вот 17:00, дорогие друзья, вы должны успеть до этого момента. Вот очередь сегодня не 7 часов, а 6 часов. И даже вот утром можно было за 2 посмотреть. Митя, вы вообще можете себе представить 2 миллиона вот человек? Вообще-то, вот я хочу спросить вас.
С трудом.
Физически, вот масса 2 миллиона человек.
С трудом.
Сложно. 2 миллиона человек, вот, как сказать, приобщилось.
Прикоснулись.
Прикоснулись. Да, приложились, вот, приложились.
В тот день, когда мощи отправлялись в последние путешествия, или вообще, в принципе, у мощей такая статистика?
Нет, у мощей в Москве. У этих мощей из итальянского города Бари, да, Николая Чудотворца, за все время их стояния, или, как сказать, расположения, дислокации...
2 миллиона людей произошло чудесное исцеление, конечно, воскрешение усопших и так далее.
Но 2 миллиона человек к ним приобщили. Вот что вы скажете,
кажется,
об этих 2 миллионах?
Ну, это примерно те люди, которые лишились медицинского обслуживания в связи с программой сокращения муниципальных поликлиник и больниц. То есть надо понимать, что русский человек на самом деле он не очень верующий. И вся вот эта статистика по крещению младенцев – это скорее статистика людей суеверных, чем верующих. Это ведь такая дополнительная страховка медицинская, которую мы пытаемся для детей или для себя уже в более зрелом возрасте получить. Потому что особенно не рассчитывая на государственную систему здравоохранения или даже на добровольное медицинское страхование, люди обращаются за подстраховочкой в церковь. Где ему эту подстраховочку за определенную плату? Не будем говорить, что это бесплатно, потому что даже если сам как бы обряд ничего не стоит, то все, у вас есть пакет сопутствующих услуг и атрибутов, которые нужно приобрести. И где ему все это предлагают в паре? То есть, по большому счету, церковь – это страховой бизнес, который имеет очень серьезную политическую протекцию и интегрирован в политические структуры. И на этом все в общем, и зиждется. Но это еще немножко сервис как бы, общения с усопшими. Но я думаю, что не это основной момент. Основной момент – это люди, неуверенные в своем текущем дне, обращаются к инстанциям, которые могут все для них каким-то образом разрешить, как они хотели бы думать, для того, чтобы решить вопросы здравоохранения или повысить свои там, шансы на удачу в каких-то делах, по большому счету. Прежде всего, я думаю, это здоровье и успокоение.
Причем парадоксально, Митя, что когда они стоят в очереди, нам сообщают федеральные каналы, вот они стоят и целых 4 скорых помощи дежурят, чтобы принимать в свои руки упавших, потерявших сознание, рухнувших
сердечных. Сначала федеральные каналы их сгоняют,
да,
нагнетают истерию, да. А потом сами, в общем...
Нет, так я к тому, что перед тем, как пойти и излечиться, они еще сначала 10 раз заболеют в этой очереди, потеряют
сознание. Нет, ну это абсурд.
Сознание.
Это понятно, что люди просто суеверные люди, и федеральное телевидение на разные лады, в зависимости от канала, людям выносят мозг. Где-то нам объясняют, что миром правят Ротшильды и рептилоиды, где-то что-то американский заговор, где-то, значит, что вот это гомосексуалисты из Европы нам грозят все, где-то что это пятая колонна внутри страны, жидомасоны и так далее. Но, тем не менее, все то, что делает телевидение, это, конечно, дальнейшее подстегивание распространения шизофрении, которое так у нас уже масштаб эпидемии приняло в стране.
Вы, конечно, немного помните советское время, немного. Немного, да. Но помните, но и представляете хорошо. Вот вы как думаете, вот просто как вот вы прогнозируете в обратную сторону? Если бы тогда в советское время также выставили эти мощи, была у людей, кстати говоря, дешевле было добираться до Москвы тогда, как ни парадоксально, да, чем сейчас, вот набралась бы такая цифра 2 миллиона в советские времена? Или это чисто, это очень современная штука, вот это вот все?
Вы знаете, но понятно, что количество верующих людей в то время было гораздо больше официальных оценок, с одной стороны. С другой стороны, если бы не было раскачки по федеральным каналам продолжительной пропаганды фактически всей истории, связанной с мощами, конечно, не было бы таких цифр. Зачем это нужно? Это отдельный вопрос. Зачем в многоконфессиональной стране, там в Чечне привозят цветы, какие-то святыни исламские, а нам привозят сюда святыни православные, и зачем вообще тема религии таким образом раскачивается, муссируется, мне непонятно. Потому что религия, несмотря на все попытки превратить ее в новую идеологию, да, или каким-то образом использовать ее для замерения, успокоения сколеблющихся и сомневающихся людей, для снятия тревожности, для приведения их там, какой-то лояльности новой, да, когда патриарх пытается там, душу прихожан конвертировать, голоса избирателей. Все это не работает, и точно это не работает на поддержание какой-то надкультурной, наднациональной целостности, единства. Потому что Россия, как государство мультиэтническое и многоконфессиональное, должно, безусловно, изобретать новую какую-то идентичность, которая бы всех объединяла, а не разъединяла. И вот это очень недальновидный поступок, с моей точки зрения. Он очень сиюминутный, он очень суеверный, он нас отбрасывает. То есть понятно, что это в консервативном тренде, но это не мудрое решение, это не мудрая линия совершенно. Она приводит к расшатыванию, на самом деле, тех скреп, к вытаскиванию тех скреп, которые декларируются. Да. То есть отход к консерватизму и в особенности муссирование национальной и религиозной идентичности в стране нашей, которая все равно, как бывшая империя, плавильный котел, Это слепой и глухой поступок.
Вот у нас это совсем не случайная фотография. Здесь в ночь, когда вывозили мощь, в ночь перед днем, который стал последним для этих мощей в Москве, Владимир Путин посетил Валаам. И знаете, что меня поразило? Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели. 40-секундное видео его посещения, визита. Вот я насчитала за 40 секунд 7 раз он себя осенил крестом. Может быть, вы больше насчитаете или меньше? Давайте посмотрим, как это происходило. Ну вот, семь раз.
Наверное, Владимир Путин семь раз более верующий человек, чем патриарх Кирилл.
Да, патриарх.
Потому что Кирилл всего один только раз перекрестился, Владимир Путин семь. Но я думаю, что это были не просто какие-то рефлекторные действия.
Нет.
Это было осмысленное, значит, такое утверждение, как бы смысловая точка в каждой из его мысленных фраз. То есть он какую-то тему проговаривал с Господом и, значит, забивал ее крестом. Значит, еще какая-то тема. Вот так, договорились, крест. Это крест. Может быть, за что-то просил прощения, может быть, что-то не дает покоя. Может быть, о чем-то пытался договориться на будущее. Вот говорят же, что он перед тем, как на третий срок идти, и спрашивал благословения. Не знаю, патриаршего или чего-то другого. Вот как раз на Валааме, по-моему, был у него приезд, приход, и там он все это, значит, обсуждал перед тем, как пойти, решиться якобы. Да? Я вообще не думаю, что люди с таким количеством земной власти могут всерьез допускать существование Господа Бога. У меня это, в этом большие сомнения. И патриарх, разумеется, тоже вряд ли верующий человек, с моей точки зрения. Вот. Вообще, когда в политике занимаешься, может быть, наверное, хочется у кого-то попросить прощения, но ты настолько точно представляешь себе устройство человеческой души и всего мира, что допустить, что есть кто-то, кто решает еще и над тобой, мне кажется, очень больно и не хочется.
Обидно.
И не вписывается это в ту картину мира, которая у тебя уже давно и надежно сложилась. Поэтому это все делается, конечно, с моей точки зрения, ради телевизионной картинки.
Угу.
Но бабульки же голосуют. Вот. А бабульки, они не очень твердо стоят на ногах, и мы все ищут, на какую костыль бы опереться.
Да, они твердо стоят на головах в данном случае, если говорить о голосовании. Вот, кстати говоря, одна из версий, вот смешно, что, возвращаясь к Нуриеву сейчас, в эту минуту, я вспомнила, что одна из версий была, что там переодетые в гражданское попы сидели на этом прогоне и сбегали к Тихону Шевкунову, настучали, и он уже позвонил.
Недалеко.
И он позвонил, не в очередь, да. И он позвонил уже Мединскому. Мединский сказал, что вот Тихон считает, что не время перед выбором, не надо сейчас этого все. Нам не надо.
А хотя наоборот, казалось бы, Кириенко-то приходил с такой примирительной повесткой, якобы, что мы сейчас перестанем изображать, что интеллигенция – это пятая колонна, перестанем их гнобить.
Так это
вышел
Кирилл,
из страны.
А это Тихон.
Да,
разные,
да. Ну вот видите, очень разные
персонажи. У них тоже башни.
Разные купала, совершенно верно. Ну, в общем, все это досадно, не ново, конечно. Нельзя сказать, чтобы мы как-то с вами сильно удивились от того, что балет был отменен, или от того, что Владимир Путин всерьез...
Или от 2 миллионов. Меня сейчас
2 миллиона
гроб.
Интересует. Да, да, или что там находится внутри.
Да.
Но, да, 2 миллиона, слушайте, ну, если людям, которые регулярно смотрят телевизор, начать рассказывать, что Земля захвачена пришельцами, то не очень много времени пройдет, как большинство в это уверят, 86% примерно. Поэтому я вообще не склонен людей осуждать. Люди легковерные, у них главное нет на самом деле времени и сил душевных вникать действительно по-настоящему и разбираться, препарировать, критически осмысливать всю эту новостную повестку, которую им скармливают. Для них это все-таки фон какой-то, который позволяет им чуть-чуть, как сериал, отвлечься от настоящей жизни. И если это то, что показывают по телевизору, совсем уж не исключает того, что с ним в жизни происходит, а обычно это не связано с их личным опытом, да, то они это принимают. Но с моей точки зрения вообще, чем меньше мы имеем возможность испытывать самоуважение, уважение к себе в наших жизнях обычных, да, повседневных, чем меньше мы себя чувствуем защищенными, то тем больше, как не парадоксально, мы желаем величия своей державе. Потому что хотя бы таким образом мы можем себя к ней причисляя, приписывая, по какое-то уважение ощутить.
Если нам, то хотя бы ей пусть будет хорошо.
Ну, может быть, каждый из нас ничтожный муравьишка, зато все нас, как муравейник, боятся.
Да. Ну, вот я хочу вас спросить. Мы сегодня проводили опрос не по теме программы, потому что у нас все такая сборная тема, мы много о чем будем говорить еще. Мы проводили сегодня опрос по вашим заявкам персональным. Вы попросили нас задать вопрос прохожим, будет ли в России новая революция, возможно ли она. Почему вы попросили задать такой вопрос?
Ну, 17-й год, и столько на эту тему рассуждают люди, но я ни разу не видел еще соцопросы на эту тему. Угу. И все время экспертов опрашивают, эксперты одни видят признаки хрупкости режима, а другие говорят, что нет, что он как никогда твердо стоит на ногах, и революционной ситуации совершенно нет, и народ доволен, и так далее. Вот захотелось спросить, а люди-то что думают, понимаете?
Да.
Вот, потому что, ну, у нас же август приближается с вами. Август у нас всегда тяжелое время.
А где август, там октябрь?
А где август, там и октябрь, совершенно верно. Ну, и в августах у нас и путчи, и обвал национальной валюты, и всяческая нестабильность, вот. А тут еще ситуация вся с Навальным постоянно как-то развивается. А у нас, в общем, других кандидатов на вождя революции, кроме него, и нет. Поэтому захотелось узнать, люди-то что вообще говорят?
Ну, смотрим, смотрим.
Возможно ли в России новая революция?
Абсолютно нет, потому что абсолютно изменилось общество, абсолютно изменились люди.
Да нет.
Почему считаешь, что невозможно?
Ну, пока не соберется никто. Ну, еще сейчас это сделают, что можно по мирным митингам стрелять, и точно не будет.
Как бы я считаю, что это возможно. У русского человека есть такая особенность не ценить то, что есть. И думать о том, что если это разрушить, будет лучше. Как-то мы сталкиваемся с этим достаточно часто, что очень грустно.
Наверное, в принципе, да. В таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, вроде как растет волна, как бы такое недоверие к государству, к правительству. И так как, я как понимаю, что довольно сложно сделать так, чтобы нас сменилось, как бы, те люди, которые сверху. Поэтому, не знаю, если агрессия дойдет до какого-то пика, возможно, что-то такое и произойдет.
Сейчас вряд ли. Слишком нас, мое поколение уже во всем уже разуверилось, а молодое поколение, немножко инфантильно, так мне кажется.
Все возможно, конечно. Ситуация сейчас такая политическая, немножечко напряженная. Но не знаю, мне кажется, вряд ли в ближайшее время на самом деле какая-то революция возможна.
Революция – это изменение государственного строя. Но, в принципе, демократия, она же всех, наверное, устраивает. На что ее менять?
Вожаков нету, во-первых. А во-вторых, революция – это очень неважное дело, как показала история. Болезненное, кровавое и малорезультативное очень. Потому что в итоге все равно придет третья сила, возьмет власть и пойдет все так, как надо кому-то. Нужен спокойный эволюционный переход. А для этого должна создаться элита нации, у кого IQ повыше, чем, например, те, которые пророчат нам это мироточение, скульптуры какой-нибудь или прочее что-то в этом духе. То есть нужно создать интеллект элиту нации, которая будет знать, куда вести нас.
Я думаю, все возможно. Но самое главное, может быть, это прозвучит немного банально, но революция, она должна происходить каждое мгновение внутри каждого человека. И тогда революции будут правильные и снаружи тоже.
Абсолютно. Удивительно, что люди старшего поколения, которые помнят еще 17-й год, я так шучу, они, конечно, не помнят, но, в общем, примерно там они мыслями, они не допускают революцию. А те, которые вообще там далеко отошло, даже экзамены далеко отошли от них, школьные, они допускают революцию.
Ну, интересный, на самом деле, момент. Потому что, с одной стороны, революция – малопрогнозируемое занятие, да? И вообще не Москва у нас колыбель революции, как мы знаем, а Санкт-Петербург.
Да, где сейчас мощь.
И приезжаешь в Петербург, и ты понимаешь, что эти люди, да, способны на революцию. Они как раз гораздо более спесивые и малотерпимые, и вспыльчивые, и возбудимые, чем москвичи. А в Москве люди либо такие уже немножко ожиревшие, либо приехавшие сюда с ожирением. А в Петербурге они такие люди отчаянные, живущие какими-то нематериальными категориями. И вот им есть... То есть они, мне кажется, готовы отказаться от шуб, в отличие от некоторых глашатаев предыдущей, несостоявшейся революции нашей, московской.
Угу. Но этот опрос вас в чем-то удивил, убедил?
Вы знаете, то, что все молодые мужчины допустили возможность революции, мне это показалось любопытным, потому что революционной ситуации действительно нет. нет революционной ситуации у нас в стране. И при помощи телевидения любые социальные проблемы практически забалтываются.
И решаются.
Виртуально решаются.
Почему? Показали вот эту свалку и решают по телевизору проблемы свалки. Ну как? Они прямо
так по
телевизору...
Знаете, когда был жив покойный свет Уго Чавес, у него была еженедельная двухчасовая передача «Алло, президенте», где, значит, вся страна ему звонила, и вот решали вопросы свалок, там в магазин сахара не завезли, очень большая очередь за колбасой там в таком-то городке и так далее. И он вот по пунктам прям все это разрешал. И наша, конечно, прямая линия – это жалкое подобие еженедельной программы, в которой Уго Чавес, значит, зарабатывая себе рак мозга, тем не менее отдавал себя целиком служению народу. Понимаете? То есть мы еще все-таки отстаем от этого формата.
Жалкое подобие раз в год. Ну, потому что не хотим о народе думать чаще, а хотим раз в год.
Может быть, потому что есть более важные дела.
Да. Ну, одним словом, по поводу революции вы спокойны, что мысли есть, но революции не будет. Вам-то самому... Ну,
я не то чтобы хотел сильно революции, вы понимаете, но...
Это я хочу просто к разговору о революционерах перейти.
Да. Но просто революции-то тоже нет. Есть стагнация, и она будет, конечно, переходить
при
четвертом сроке в гангрену.
Как вы называете эти протесты, которые случились там в конце марта, 12 июня, выход молодых людей каких-то с какими-то лозунгами, они уже не были... Я все-таки хочу зафиксировать, что это уже не были там за кроссовочки, они уже не тащили кроссовки за шнурочки. Они уже опять выходили с лозунгами «Путин такой-то». Вот они, в отличие от авторов фильма про Димона, уже как-то начинают забывать о Димоне, а все-таки переключаться на верховную власть.
Но понятно, что оставаться слепым, глухим и верить в сказку о добром царе при злых боярах, мне кажется, что при наличии поговорки уже становится все сложнее и сложнее. И понятно, что есть архитектор системы.
Понятно уже.
Я думаю, что после многочисленных объяснений и популяризации этих вещей, у нас очевидно, единственная революционная ситуация заключается в том, что у власти находятся люди, никак это не заслужившие. Это не меритократия, это кто там, плутократия, там, или не знаю, как это же по-английски называется, кронизм, то есть власть дружков, да? А с другой стороны, они не заслуживают...
У нас это называется в России озерократия.
Да, озерократия, совершенно верно, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, эти люди претендуют еще и на увековечивание себя. Вот то, что там барышня сказала, пожилая, насчет элиты, то, к сожалению, наша элита формируется из людей совершенно другого толка. И когда Патрушев, незабвенный в своей речи, говорил о том, что ФСБ должно стать новой аристократией, говоря, наверное, имея в виду наследственность и правление, и передачи накопленных активов следующим поколениям, если это наша элита на века вперед, была какая-то надежда, что выучившиеся за границей дети приедут домой с другими совершенно умонастроениями и захотят постепенно трансформировать, реформировать жизнь, да, нашу. Опять же, это не меритократия, потому что предлагается нам закукливание в пределах нескольких кланов и их окружения, всех активов, всей собственности государственной, всех управленческих аппаратов в стране. Но была какая-то надежда, по крайней мере, что произойдет смена поколений, и придут люди на более глобально мыслящие, получившие современное западное образование, ужаснутся от дикости нашей, значит, замшелости, и начнут что-то трансформировать. Но теперь же еще есть новая политика на национализацию элит. То есть, не знаю, что там бедная Лиза Пескова с ее эксцессами, как в итоге решили разрулить эту ситуацию, но все остальные, по-моему, перестали потихонечку ездить учиться или перестанут и будут вместо этого обучаться в академии там, ФСБ или в госуправлении, и даже надежда на смену поколений потихонечку будет пропадать.
Да. Ну,
Тут эволюция?
Да. У нас тут за эту неделю произошло еще одно событие, которое вот 10 дней, которые перевернули весь мир, но тут перевернули интернет, перевернули либеральное сообщество. Это решение Алексея Навального, революционера номер один, в вашей интерпретации, пойти на дебаты с совершенно подзабытым уже человеком по фамилии Гиркин, там, Стрелков. Меня это как раз поразило ровно в силу того, что да, было время, он гремел. сильнел. Я даже помню опрос «Эхо Москвы». Вот если бы сегодня были выборы, кто бы стал президентом, Путин или Стрелков, и, по-моему, он там побил этого самого Путина, и, может быть, даже из-за этого у него начались неприятности, и его списали на свалку истории,
спасибо,
это было
что
давно.
Не погиб.
Да, он не погиб.
Потому что некоторые его... другие люди, которые там остались, они потом
Его просто списали.
Хуже.
Он просто, вот он исчез из этого пространства, из политического, из медийного. И вдруг Навальный аккуратненько вытаскивает, вытряхивает, очищает его, вот, вот из этой, по-моему, вытаскивает его, отряхивает с него там пыль или что накопилось еще за это время, и предъявляет обществу, собирается посадить там в чистенькую студию, показать нам, нам всем придется это смотреть, естественно. И вот такое вот реанимированное чудо нас ждет. Что вы об этой идее думаете?
Ну, Алексей же Навальный как-то старается окучивать не только либералов, но и националистов, да, и какой-то, может быть, синтезировать из этого что-то свое, новое.
Так, так там уже нет никого за этим, Стрелковым. Или кто-то есть.
Стрелковым, но был же кто-то за Стрелковым.
Когда это было? Надо было
были
давно.
Люди им возбужденные и в итоге оставленные без коитуса. А, понимаете, от которых ощущение завершенности гештальта, наверное, и преследует. И вот Алексей, желая играть, в том числе на нервах, аудитории, возбужденной Донбассом, которая очень многочисленная, которая сейчас немножко федеральными каналами подзабыта, да, в связи с тупиковостью ситуации, с патовостью ситуации, он решил, наверное, часть аудитории оттянуть на себя. Вот берет выжившего героя революции, потому что всех остальных уже
совсем
похоронило
забыли.
То ли там диверсионно-разведывательные группы СБУ, то ли, наоборот, наши ГРУ. Вот так или иначе они все перемерли, значит, на печаль Захара Прилепина. И теперь остался Гиркин.
Последний живой.
Последний живой. И надо скорее успеть с ним поговорить.
Господи, прости.
Пока никто оттуда или отсюда до него не добрался. Вот. И, наверное, он хочет его как-то переплюнуть, я думаю. Смысл. То есть он вряд ли будет...
Чего переплевывать?
Наверное,
совсем никакого.
Наверное, Алексей Навальный, как правильный империалист, как империалистом 2.0, поспорит с империалистом 1.0 и объяснит, как лучше сделать так, чтобы Россия, с одной стороны, поднялась с колена, с другой стороны, чтобы при этом не упала как бы лицом в грязь.
Нет, ну как это Галатея Алексея Навального? Он сначала создаст, посадит нам за стол вот это забытое нечто, а потом будет его как-то переубеждать.
Но это делается не ради Гиркина. Понимаете, Гиркин здесь в руках Навального инструмент для того, чтобы окучить бывшую гиркинскую аудиторию, которая хлопнет себя по лбу и скажет, а был же какой-то Стрелков, и мы же его любили.
Да, да, она о нем вспомнит и вернется к нему.
И
тоже,
вернется
это
к Навальному.
Это вот, знаете...
А тут Навальный со своей, безусловной харизмой, умением обаять камеру и находящиеся за ней телезрители, ну или там видеозрители, там YouTube-зрители, он, наверное, рассчитывает на то, что он как их, этих людей переманит. Потому что одних только школьников-студентов ему недостаточно.
Митя.
То есть он решает задачу укрупнения своего там электората или следующих за ним масс, которые...
А еще будет прикол, если аудитория Навального впервые увидит этого Гиркина в телевизоре, он ей понравится, и она сходит к нему тоже.
Но Гиркин, по-моему, все-таки не очень харизматичный человек. То есть он может быть как ролевик хорош,
да,
вот, но как оратор, я сомневаюсь. Все-таки Навальный поднаторел вопрос ораторского искусства.
Да, но он повторяется. У него уже приемы одни и те же. Он штампованный, очень интонационно одно и то же.
Кто, Навальный?
Да, да.
Это совершенно не мешает популярности в массах. Наоборот, чем больше ты молодше... То есть сложно подчиненное предложение и трудность драматургии, она совершенно отталкивает массового избирателя или митингующего. Наоборот, формулирую короткими фразами. Это как телевидение. Знаете, когда идешь работать на телевидении, я думаю, что вы в курсе. Там должно быть подлежащее, сказуемое, там дополнение, точка. Подлежащее, сказуемое. Вот посмотрите эфиры Дмитрия Киселева. Ни одного сложно подчиненного предложения. Короткие фразы, эмоционально окрашенные глаголы обязательно, всегда оценочные, провокация. Это раскачка эмоций. Это работает. Вот. И с точки зрения публичного политика, я думаю, что то ораторское искусство, которым преподается, заставляет их, даже если они когда-то и грешили сложноподчиненными предложениями, быстренько от этой истории отказаться. Короткие фразы, как молоток гвозди забиваешь в сознание людей. Повторяться даже хорошо. Адольф Лейзич это знал. И Иосиф Виссарионович это знал, и Владимир Ильич это знали все. Это всегда работает. Такая... Хочешь общаться не с 14%, а с 86%, формулируй проще, ярче, эмоциональней, жестче.
Ну, вот вы знаете, какая-то все-таки эмоциональная монотонность уже возникает. То есть ты когда привыкаешь к этому, уже ну просто...
Алексей, на заметку вам. Давайте перевоспитывайтесь, и видите, интеллигенция уже не с вами теперь.
Нет, нет, интеллигенция вся, ну что вы, ну половина ее какая-нибудь.
Женская?
Нет.
Ну,
нет, не вся женская. Нет? Но есть женщины в русских селениях, которые вот очень за Алексея Навального и будут всегда, поэтому вы можете его не пугать. Нет, все в порядке у него.
Потом он только же постепенно приближается к тому возрасту, с которого Владимир Владимирович вообще начал нас охмурять, как нация.
Да. Ну, хорошо. В общем, вы считаете, что... Ладно, вы нам все объяснили с его идеей, с
я
его замыслом.
Объясню,
да, вы всегда все объясняете правильно. И вот я хочу теперь, наконец-то, перейти к вашей новой книге, в которой вы еще больше объясняете, чем даже в этом эфире, потому что она толще. Ее вот не прочитаешь за 55 минут, как мы с вами разговариваем.
Люди
она...
за ночь читают.
За ночь,
за ночь
за
люди читают, да.
Нет, мне понадобилось две. Да. Я так не могу быстро. Так вот, это произведение ваше называется «Текст». Это вот кафкианский такой вот вариант перевоплощения. Человек, один человек пожил жизнью другого человека. Из этого ничего хорошего не вышло, вышла трагедия. Это не занимаясь спойлерством, просто говорю, что это трагедия, потому что это разные люди. Если бы, может быть, в этот ваш человек, главный герой, был бы немножко похож на того человека, жизнь, в которой он жил, может быть, все закончилось бы гораздо лучше, оптимистичнее для него. Но он другой, поэтому вот...
Давайте в двух словах сюжет преподам радиослушателям и зрителям. Главный герой книги 20-летний студент филфака из Лобни, который...
Бывший,
да, который по навету и недоразумению оказывается заточен на 7 лет в зону строгого режима Соликамске. Вздорил в клубе ночном, куда пришел праздновать сданные экзамены с оперативником ФСКН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. За это ему подкинули пакетик с кокаином и посадили на 7 лет. Предлагали матери выкупить его у следователя, но мать-одиночка, школьная учительница, не получилось. И суд, конечно, как обычно у нас это случается, то есть единственный шанс на оправдательный какой-то исход, это если договориться со следствием. А если дело попадает в суд, то это обязательно приговор. И вот он через 7 лет выходит оттуда, уже совсем другой, конечно, обугленный, поверх его филфаковской студенческой молодости ложатся 7 лет строгого режима, и он мечтает, на самом деле, только о том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но, добравшись до дома, выясняется, что мать его не дождалась буквально 2 дней, была магнитная буря, и значит, ей стало плохо, и она умерла. И он это узнает только приезжая домой. И в состоянии аффекта, алкогольного опьянения, разумеется, потому что пытается мать помянуть, находит человека через соцсети, который его посадил, который все это время продолжал жить, жировать,
Творить,
продолжая активно служить родине, находит и убивает его, в общем, кухонным материнским ножом. А потом, поскольку тот пытался позвонить кому-то за помощью, забирает у него телефон, забирает у него пистолет, возвращается домой, следующее утро прозревает в ужасе от содеянного, понимая, что его найдут, в Москве 160 тысяч камер слежения, и по телефону можно найти, он понимает, что привел домой к себе этого человека через его телефон, начинает изображать из себя этого человека, оперативника ФСКН, чтобы спастись. Сначала, чтобы спастись. А потом вживается в его жизнь. За него переписывается с его родителями, с его девушкой, с его коллегами по работе, притворяясь им при помощи переписки. Но поскольку сам-то он хотел просто жить, а теперь времени остается у него всего ничего до того, как его раскроют, и бежать ему некуда. А тот человек, будучи, во-первых, сам социопатом, но к тому же и злоупотребляя кокаином, разрушил все свои человеческие связи, отношения с девушкой, с родителями и так далее. Получается, что наш герой за него начинает доживать иначе совсем жизнь свою, его. Залечивая те отношения, которые тот разрушил, примиряя, прося прощения и так далее, завершая его земные дела. И от этого возникает коллизия, потому что надо-то было держаться бы подальше ему от всех этих людей, чтобы не быть раскрытым. А должен он продержаться неделю, потому что будет какая-то некая сделка. Через эту неделю, если он сможет получить деньги за этого человека, то я сможет сбежать. Но это только две первые главы рассказала.
Нет, коллизия все-таки, ну, конечно, вам виднее, в чем коллизия. Но дело в том, что он-то живет жизнью этого человека не только из тех, из альтруистических соображений, о которых вы говорите.
Он
живет из более практических. Да, он должен выпутаться, и с помощью его связи он пытается это сделать. Но в том-то и дело, что если бы он был этим человеком, я не буду там тоже все рассказывать, но в ситуации выбора, который в конце концов оказывается, который оказывается для него трагическим, он делает этот выбор совершенно нелепый, может быть, с точки зрения рационального человека, но он его делает ровно потому, что он – это он, а не тот человек, жизнь которого он жил. Я думаю, что этот его визави, вот этот уже заочный, виртуальный, как сказать, небесный, он сделал бы другой выбор в этой ситуации.
Здесь в очень большой степени идет столкновение человека простого, но как-то элементарно воспитанного, с представлениями о добре и зле, и человека из системы, условно говоря, которые, как мне кажется, все больше и больше живут вообще вне представлений о добре и зле. И в другой системе координат, где нет хорошего и плохого, где есть сила и слабость. И недаром силовики называются силовиками, потому что в их системе координат, как это видится мне, есть только представление силы. То есть сильный прав, ну это понятно, это достаточно банальная вещь, но и воспитание идет в том же ключе, что всякий, кто ведет себя альтруистически, он тем самым просто проявляет свою слабость и должен быть сожжен. А тебя, в свою очередь, как бы воспитывают в представлениях о том, что если ты силен, то и правда на твоей стороне. А в чем сила, брат, в правде? Вот это высказывание Сергея Бодрова в фильме «Брат». Оно немножко устаревает. Нам предлагается другая система ценностей, где сила просто в силе. А правды нет вообще никакой. Это постправда. Да? И любые попытки сегодня, например, в чем-то изобличить людей во власти, и Кремль, и там, Песков, и МИД, говорят, это фейк-ньюс. То есть идет просто отрицание даже очевидного, отметание как недостоверное. Да? То есть подвергается сомнению концепции правды. Подвергается сомнению концепции невозможности применения силы. То есть если это враг, да, ярлык врага можно навесить на кого угодно, значит, можно его и устранить. Можно вообще, в принципе, постфактно лгать открыто в камеру, да, а потом говорить, ну, это была такая наша боевая, там, индийская хитрость. Мы не будем брать Крым, мы берем Крым. Ну, да, взяли. И улыбочка. Мы, это не наши люди в Крыму, это военторг. Нет, это наши люди в Крыму. И улыбочка. У нас, значит, в прессе независим от государства, и улыбочка, и так далее. Можно врать в камеру. Можно врать в камеру первому лицу, можно врать в камеру второму, третьему, любым. Увлечают в воровстве, говори, что это на скрипочке. На скрипочке 2 миллиарда долларов США. Почему нет? И главное, что пока у человека есть власть, у него есть какая-то вот аура волшебная неуязвимости, за которую, во-первых, понятно, что все окружение, разумеется, все им это прощает. И ни у кого нет сомнений в том, что кто силен, тот и прав. Но эта система ценностей и населению предлагается. Нам предлагается всем смириться с тем, что не только это так и есть, а, разумеется, во власти это было всегда. Но это правильно. Никогда не было, я не припомню времен с исключением диктатур каких-то, когда власть предлагала считать это нормой и спускала это как норму вниз населению через средства пропаганды. И вот визави, как вы его называете, это оперативник ФСКН Петр Хазин, которого наш герой, сначала он от него безвинно страдает, оказывается, упечен за решетку, а потом он его убивает. Это как раз представитель той системы, того режима, той силовой структуры, где люди совершенно в добро и зло не верят. И, кстати, полиция в нашей стране тоже, ведь это в здоровом обществе полиция занимается служением, службой, как и церковь. И, наверное, как хотелось бы ждать от политиков. То есть в этом не ищут источника зарабатывания денег. Да, если говорить о глубинных личностных мотивациях, то это возможность получение какого-то социального статуса. Тебя уважают в обществе, если ты полицейский, в здоровом обществе, да? Там, не знаю, в каких-нибудь американской провинции, допустим, или в Скандинавии, или там в Германии и так далее. Ты не очень много зарабатываешь, но у тебя есть статус. То же самое с представителями каких-то религиозных культов. Ты не делаешь не ради денег это, а потому что тебе, а, это приносит удовлетворение, ты считаешь, что занимаешься правильным делом, и, б, к тебе совершенно особенное отношение других людей. В этом разница между службой, служением и работой, бизнесом. У нас, поскольку вообще в принципе в стране институт служения и службы демонтирован после 90-х годов, после распада Советского Союза, на смену пришел только институт бизнеса и работы. Поэтому люди в церкви занимаются бизнесом, люди в полиции занимаются бизнесом, покупая должности. И чтобы иметь возможность купить должность и продвинуться по карьерной лестнице, нужно превратить свою деятельность в бизнес, там, продавая либо там уголовные дела, либо закрытие уголовных дел, либо автомобильные номера – либо поиск угнанных машин, либо там еще что-то. То есть ты должен, с чем бы ты ни занимался, сделать из этого бизнес, потому что только так ты сможешь двигаться вперед. То же самое там и, разумеется, в политике происходит, да, но и в медицине.
Не просто делая бизнес, делают крайне чистоплотными средствами.
Да, но методами. Вообще, понимаете, вот две разных концепции. Бизнес, да. То есть и наши правоохранительные органы, как и наши суды и так далее, как все те люди, которые должны бы служить, а не работать, они работают, а не служат.
Они сами, вы знаете, это мне, вот вы очень удивитесь, что мне это напомнило, почему-то вдруг федеральное телевидение, как раз, которое не должно зарабатывать на рекламе, оно зарабатывает на рекламе. Понимаете?
Но оно зарабатывает еще и не только на рекламе.
Да, и не только на рекламе. То есть вот ваши герои, которые вообще-то не должны заниматься никаким бизнесом, они ровно, ну, то, о чем вы говорите, они, конечно, занимаются параллельно со служением государству, и где-то это все... Это действительно удивительная книга, в которой как, насколько не пересекаются эти маршруты. То есть служение государству где-то там, мы даже его не видим. Мы видим, как они служат своему бизнесу, а служение государству, наверное, должно государство контролировать, как они этим занимаются.
Не, ну, государство так структурировано, с другой стороны, понимаете? Государство все структурировано.
И где оно вообще-то, да, кстати, в этой системе? А где государство в этой системе координат, которое должно это контролировать, структурировать? Где оно?
Ну, в моем представлении государство занимается своими делами, оно занимается освоением социалистической собственности. И потом люди идут в государственную службу именно для того, чтобы урвать себе кусочек собственности. Или для того, чтобы защитить уже урванное помимо государственного или вне поля зрения государева ока. А вообще, простой человек, мне кажется, от государства, как бы он не поощрял и не выражал свою поддержку там, Крыму, или тому, как мы там провели Трампа или нахамили Обаме и так далее. Простой человек старается от государства спрятаться, просто чтобы государство его не затоптало. Потому что государство, оно где-то носится сверху над ним, рыча, фырча, и оно такое подслеповатое, как носорог. Понимаете? А простой человек хочет просто залезть под корягу, чтобы его не растоптали. Вот. Не дай бог ему на глаза государству попасться. Потому что любое столкновение человека вне системы, человека системы, неважно, кто прав и кто виноват, напомню, что речь идет о людях без представления добра и зле, оно неизбежно закончится поражением и унижением человека извне системы.
Это очень жаль, что вы так думаете, потому что все, кто надеялся от вашей книги получить хоть что-то такое,
о, вот ну внушающее ему вы получите
веру в жизни.
Это увлекательнейший роман.
Это увлекательнейший роман, но вот веру...
Триллер.
Ну а как же с верой?
Криминальная драма.
Подождите. А как же с верой, надеждой, любовью?
Ну, вы знаете, как вера,
вот
надежда,
как
любовь.
Человек, как вот вы собираетесь своим триллером подпитывать в людях веру? В себя,
хочу,
в жизнь, в страну.
Я хочу, чтобы люди не соглашались. Я хочу, чтобы люди спорили с этим. И я здесь... Эта книга не идеологическая, на самом деле. В отличие от предыдущих каких-то вещей у меня. Там, если «Метро 2035» это был в чистом виде революционный манифест, или так сказать, постреволюционный манифест, манифест человека, разочаровавшихся в народе, разочаровавшихся в революции, то здесь это в чистом виде история личная, история героя, описание времени. Это сегодняшняя наша Москва. Москва пост-Лужковская, давно собянинская. Москва, уже избавившаяся от всей этой ярмарочной мишуры, гранитная, суровая, похмельная, ничем недовольная. И Москва, которая скорее... даже больше антиутопию напоминает, чем все предыдущие антиутопии. То есть уже нет необходимости обращаться к фантастике, к фантастическому жанру, потому что сегодняшняя наша реальность достаточно антиутопична.
И фантасмагорична.
И фантасмагорична.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Дмитрием Глуховским. До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.